Выпуск новостей подготовил Ярослав Шимов. Здравствуйте! В студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня вторник, 26 апреля. Главная тема нашей сегодняшней программы – 25-летие аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Сегодня на Украине, в России и Белоруссии состоятся траурные мероприятия, посвященные этой дате, а также акции протеста против безответственного использования атомной энергии. В нашей программе мы расскажем как о событиях сегодняшнего дня, так и о том, как происходила чернобыльская трагедия четверть века назад. Какие вопросы она поставила перед человечеством и получен ли на них ответ спустя эти годы? Как сложилась судьба пострадавших и людей, оказавшихся в зоне радиоактивного загрязнения? Ждем мы, как всегда, и ваших звонков в студию. Но сперва коротко о погоде в Москве и Петербурге. В российской столице этим утром плюс 8 градусов, по-прежнему стоит хорошая солнечная погода, днем до плюс 18. В Санкт-Петербурге сейчас 6, а днем до 13 градусов тепла. Итак, наша сегодняшняя программа практически полностью посвящена одной теме – 25-й годовщине трагических событий на Чернобыльской атомной электростанции. В результате взрыва был полностью разрушен один из реакторов, выбросы радиации, из которого продолжались в течение следующих 10 дней. За первые 4 месяца после аварии погибли 28 человек, в последующие годы от разных проявлений лучевой болезни еще около 100. Более 115 тысяч человек из 30-километровой зоны вокруг станции были эвакуированы, включая все население города Припять. Спустя четверть века специалисты по-прежнему расходятся в оценках чернобыльской катастрофы. Чего в ней было больше, человеческого фактора или конструктивных просчетов? Можно ли было избежать последствий для здоровья людей благодаря более своевременному информированию? Какие перспективы атомной энергетики в мире в связи с Чернобылем и недавней аварией на АЭС Фукусима в Японии? Ответы на эти и другие вопросы мы попытаемся найти в сегодняшнем утреннем выпуске программы «Время свободы». С вашей помощью, уважаемые слушатели, вас мы хотим спросить, в том числе, коснулась ли вас лично чернобыльская трагедия, и если да, то как? Присылайте свои сообщения, номер для СМС плюс 7 903 743 2801, пейджер 660 1046, абонент радио «Свобода», работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а через полчаса мы ждем ваших звонков в прямом эфире по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. 25 лет аварии на Чернобыльской АЭС. Как это было, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия.
Вот так коротко граждане Советского Союза с двухдневным опозданием узнали от диктора программы «Время» о чернобыльской катастрофе. В тот момент страны Западной Европы уже располагали информацией о резком повышении уровня радиации, а в Киеве в режиме секретности, чтобы не создавать панику, власти решали вопрос об эвакуации населения, не исключая такую возможность и для жителей украинской столицы. Тем не менее, 1 мая тысячи взрослых и детей вышли на демонстрацию на Киевский Крещатик за 100 километров от эпицентра взрыва. Меньше всего думали о безопасности людей и на самой Чернобыльской АЭС. Утром 26 апреля 1986 года оператор 4-го энергоблока Алексей Бреус, ничего не подозревая, отправился на автобусе из Припяти на атомную станцию.
Мое рабочее место тогда было на 4-м блоке за пультом. Подъезжая к станции, я уже из окошка увидел разрушенный блок. Подумалось о том, что это братская могила, такие сильные разрушения были, и было непонятно, зачем нас туда вообще привезли.
Алексей Бреус и его коллеги в тот день закачивали воду в разрушенный реактор. Работали они без каких-либо специальных средств защиты.
Чистой воды уже не было, закачивали воду из пруда-охладителя. Практически все, с кем я работал, вот плечом к плечу, перенесли лучевую болезнь разной степени тяжести. Меня Бог миловал. Некоторые моменты казались откровением. Это вот как меняется самочувствие облученного человека. Не ожидал, что это именно последствия радиации. Начиналась рвота с болями. Моя смена, это с 8 утра до 16, и ночная смена, это был этап ликвидации аварии. После начался этап затяжной длительной ликвидации последствий аварии.
Более 600 тысяч человек участвовали в ликвидации чернобыльской катастрофы, и у нескольких сотен из них медики диагностировали острую лучевую болезнь. Общее число жертв самой масштабной в мире ядерной катастрофы, по разным оценкам, составляет от 200 тысяч до миллиона человек. В ночь на вторник в Киеве у мемориального кургана героям Чернобыля панихиду по погибшим отслужил находящийся с визитом на Украине глава Русской Православной Церкви патриарх Кирилл. Ровно в 1:23, время, когда взорвался реактор, здесь прозвучали 25 ударов колокола, символизирующих 25-ю годовщину катастрофы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И еще раз напомню вопрос, который мы в связи с сегодняшней годовщиной задаем вам, уважаемые слушатели Радио Свобода. Коснулась ли вас лично чернобыльская трагедия? Давайте послушаем, что ответили на него жители Санкт-Петербурга, с которыми побеседовала наш корреспондент Татьяна Вольская.
Нет, не коснулось. У меня единственное, что 25 числа апреля жена летела на самолете в этом месте. Ее щитовидка, когда говорят, что не от этого.
Нет, не отразилось.
Нет, для меня это просто трагическое событие в нашей жизни. Вот и все. За стол не сяду, выпивать не буду. А так вспоминаю, конечно.
Нет, я просто в этот день хорошо помню. То, что людей выгнали на улице, зная вот это вот. Больше всего я просто врачи, когда услышала, и, ну, боже мой, какой ужас. Ну, знакомые были, которые там оттуда родом рассказывали весь этот ужас. Люди, конечно, там героизм проявляли, но все это могло быть меньше жертв. Ну, у нас всегда в России так.
Нет, ну, я помню, конечно, но я знаю, что моя жена отдыхала там недалеко, на Припяти где-то. События, непосредственно связанные с аварии, мы не помним, потому что в то время, во-первых, по-моему, несколько дней вообще молчали, узнали, а потом уже все прошло.
Да, коснулось. У меня был горячий узел, щитовидка увеличена. После дождя я была на даче, нам Шитской застала, и я 2 года лечилась. Но теперь опять сдаю на гормоны. Так что она теперь щитовидка моя под наблюдением. Отразился вот сколько лет уже, ведь видите.
Только морально, в смысле сочувствия. Жалко людей, которые оттуда уехали. Ликвидаторов и местное население.
Да, конечно, страшно. Сейчас живет в Киеве, и там у нее была мама. И мне пришлось ехать туда забирать маму. То есть я в начале мая там был тогда, во время вот этой чернобыльской катастрофы. Она коснулась всех, наверное.
Меня лично нет. Вообще вот сегодня запах такой стоит, что не удивлюсь, что и у нас сегодня выброс какой-нибудь странный. Как-то страшное время сейчас. То Чернобыль, то Япония, вы знаете, как бы и не сомневаюсь, что и у нас что-то такое вот. Мы об этом не знаем, то, что у нас творится. Моя именно семья не сталкивалась с Чернобылем. Но жалко, конечно, людей. И всех жалко. И японцев жалко, и Чернобыля.
Знакомые есть, кто был там в Чернобыле, а так близких родственников, конечно, не было.
У меня лично нет, но мой отец был ликвидатором, практически в первой сотне там участвовал. Ну и, собственно говоря, после тех событий со здоровьем у него так, ну, не очень все хорошо. Но там были какие-то льготы от государства, он на пенсию очень рано-рано ушел. Поначалу даже там какие-то выплаты были компенсационные, это было тогда. Сейчас это все забыли уже, в общем-то, к сожалению.
Я был в армии, конечно. Страшно боялся, чтобы не забрали ее ликвидировать. Я в Молдавии когда служил. У нас тоже подскочило, по неофициальным сведениям, уровень радиации. Мне полгода оставалось, и страшно испугался наш призыв, что нас оставят еще, потому что кое-кого забирали.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, отразилась ли на вас лично чернобыльская трагедия. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8:15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
На Украине, в России и Белоруссии сегодня состоятся мероприятия, посвященные 25-летию аварии на Чернобыльской АЭС. В Москве, Петербурге, Киеве и других городах пройдут митинги, траурные собрания, концерты в память о погибших и пострадавших в результате аварии. В Минске сегодня возобновляются судебные процессы по делу о массовых беспорядках в день президентских выборов 19 декабря прошлого года. Боевая авиация Италии готова принять участие в бомбардировке военных объектов Ливии. Об этом заявил в понедельник премьер-министр страны Сильвио Берлускони. В Йемене оппозиция поддержала предложенный соседними странами план передачи власти в стране. Согласно нему, президент Йемена Али Абдалла Салех, отставки которого добивается оппозиция, должен покинуть свой пост в течение месяца в обмен на гарантии безопасности. Ужесточение пограничного контроля обсудят сегодня на переговорах в Риме президент Франции Николя Саркози и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. В отношениях между двумя странами возникла напряженность в связи с наплывом беженцев из Северной Африки. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 27 рублей 99 копеек, евро 40 рублей 79 копеек. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Усвоило ли человечество уроки Чернобыля? Об этом в 25-ю годовщину аварии беседуем с кинодокументалистом, автором тетралогии «Колокол Чернобыля» Владимиром Синельниковым. А сейчас продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и возвращаемся к этой теме, главной сегодняшней теме 25-й годовщине Чернобыльской трагедии. Чернобыльская атомная электростанция расположена всего в 16 километрах от границы с Белоруссией. В первые же часы после аварии воздушные потоки принесли в южные области республики огромные радиоактивные массы, которые с пылью и атмосферными осадками до сих пор мигрируют по разным регионам. Спустя четверть века после крупнейшей техногенной катастрофы Беларусь с переменным успехом пытается бороться с тяжестью обрушившихся на нее последствий, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
Согласно официальным данным, в результате выбросов на Чернобыльской АЭС радиоактивное загрязнение затронуло значительную часть территории Белоруссии. В зону особого риска попали около 3000 населенных пунктов. На зараженных землях до сих пор проживают более 1,5 миллиона граждан. И хотя загрязненные зоны есть практически во всех регионах, наиболее пострадали Гомельская, Могилевская и Брестская области. В первые дни после катастрофы, следуя основополагающему принципу партии и правительства «не сказать лишнего», масштабы катастрофы особо не афишировались. Белорусы традиционно активно отметили 1 мая, потом поучаствовали в мероприятиях по поводу 9 мая. Занимаясь в перерыве обеспечением продовольственной безопасности, сажали картошку, вскапывали огороды под посадку овощей и так далее. Однако спустя некоторое время даже партийным боссам стало понятно – радиация хоть и невидима, но спрятать ее не удастся. До конца 1986 года из зоны аварии было эвакуировано почти 25 тысяч жителей. За последующее время отселено 138 тысяч человек из 471 населенного пункта, преимущественно Гомельской области. Вместе с организованным переселением свои дома на территории радиоактивного загрязнения покинули около 200 тысяч человек. Но и сегодня в зоне отселения можно встретить малочисленные популяции так называемых «отказников». К примеру, в опустевшей после чернобыльской трагедии деревне Рудня-Дудицкая Чеченского района Гомельской области вот уже 25 лет живут супруги Николай и Софья Ключинские. Они отказались покидать родные места, хотя от прежних 100 дворов здесь остался лишь их дом. Из живности на многие километры вокруг домашние питомцы – куры да собака. От коровы пришлось отказаться. Молоко и сметана были заражены сверхдопустимых норм, рассказывает Николай Ключинский.
Тут мои родственники, тут корни мои вообще остались, накладываю. И думаю, ну как это в чужину уезжать? Погляжу, а вообще только поехали и помирают там. И я решил не ехать. Ветер большой, радиация увеличивается. Дождь прошел, радиация тоже увеличивается. Я думаю, что в воздуху пыль, и на пыль это сбивая, принося из другого места сюда.
С приходом в 1994 году к власти в Белоруссии Александра Лукашенко чернобыльская тематика неожиданным образом изменила акценты. Власти заявили о начале культивации земель, выведенных из сельскохозяйственного оборота, а ликвидаторы и проживающие в проблемных зонах постепенно утратили статус потерпевших. Василий Гулай в числе других ликвидаторов возводил саркофаг над разрушенным реактором Чернобыльской АЭС. О безопасности мысли, если кого-то и посещали, то в последнюю очередь. Сейчас то же самое происходит в отношении тех, кто еще выжил в результате облучения.
Мы могли гнать цемент жидкий на этот саркофаг. Возле центрального ухода расположили агрегаты и гнали цемент. Двоих из наших послали на открытые лучи, они раскатывали трубы. Одного уже нет, а второй, как говорится, на ладан дышит. Дают мизерную добавку к пенсии, грубо говоря, $10. Мы обращались и в парламент, и к президенту. Нам сказали, что деньги очень нужно для того, чтобы реанимировать земли, которые заражены. То есть наши деньги зарыли в землю, чтобы в этой чистой земле потом нас похоронить.
Ущерб, нанесенный Белоруссией чернобыльской катастрофой, в расчете на 30-летний период преодоления ее последствий, оценивается в 235 миллиардов долларов. Такие данные следуют из недавно опубликованных материалов Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Белоруссии. В структуре общего ущерба наибольшую долю, 81% или почти 192 миллиарда долларов, занимают затраты, связанные с поддержанием работы производства и осуществлением защитных мер. Тем не менее, власти Белоруссии не отказываются от новых экспериментов с мирным атомом. Накануне 25-й годовщины Чернобыльской катастрофы Александр Лукашенко подтвердил, в этом году Белоруссия начнет строительство первой атомной электростанции. Даже в такой знаковый год руководство Белоруссии запретило проведение традиционного шествия «Чернобыльский шлях», разрешив лишь митинг на отдаленной площади Бангалор в Минске. Однако многие демократические активисты намерены использовать даже такой усеченный формат акции, чтобы донести обществу свой главный посыл, говорит представитель антиядерной кампании Татьяна Новикова.
Белорусская антиядерная кампания в этом году впервые присоединяется к Чернобыльскому шляху, поскольку наша кампания направлена исключительно на противодействие строительству опасного объекта в нашей стране. И мы участвуем в Чернобыльском шляхе для того, чтобы призвать весь народ Беларуси сказать свое слово.
Организаторы Чернобыльского шляха уже заявили, что власти, запретив традиционное шествие в годовщину трагедии, проявили неуважение не только гражданам Белоруссии, но и к ликвидаторам, и всем, кто реально пострадал в результате этой страшной аварии. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». К чернобыльской теме мы вернемся во второй половине часа, через примерно 10 минут, а сейчас наш эфир продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Кого и что разоблачили документы WikiLeaks? США готовят санкции против сирийского режима. Бывшего губернатора не пускают в священники. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. WikiLeaks вскрывает промахи американской разведки в Гуантанамо. Так, если воспользоваться заголовком статьи агентства France Press, можно сформулировать основной тезис многочисленных материалов и комментариев, посвященных публикации секретных досье более чем 700 заключенных тюрьмы на базе в Гуантанамо. Несколько американских и иностранных средств информации, получивших предварительный доступ к сотням и сотням страниц секретов, обращают в своих публикациях внимание на разные сюжеты в этом гигантском досье документов. Документов, которые добавляют лишь незначительные штрихи к истории известных ключевых событий в многолетней антитеррористической кампании, от взрывов американских посольств в Африке до терактов 11 сентября и процесса дознания в Гуантанамо. Интересно, что изучение этих досье не добавило, по сути, никаких разоблачений по разделу незаконных методов допросов. «Нью-Йорк Таймс» говорит лишь об одном заключенном, подвергнутом допросам с пристрастием – саудовском гражданине Мохаммеде Катани, который, как считается, должен был стать 20-м в команде угонщиков самолетов, совершивших атаки 11 сентября. Его во время допросов сажали на поводок и сексуально унижали, по словам газеты. Явно основной для американских следователей стала проблема выявления реальных террористов и членов Аль-Каиды среди сотен заключенных, подавляющее большинство которых воевали в рядах талибов. Они были взяты в плен на поле боя и оказались в Гуантанамо либо по ложным доносам, либо по подозрениям, оказавшимся впоследствии несостоятельными. На рассеивание этих подозрений потребовались годы из-за того, что очень часто следствие было вынуждено опираться на косвенные улики и сомнительные показания. В документах упоминается, например, один из бывших заключенных, который дал компромат на 130 подозреваемых. Представитель Белого дома осудил обнародование документов, но отметил, что они отражают практику администрации Буша. Президент Обама назначил после прихода в Белый дом специальную комиссию, которая анализирует дело каждого заключенного на предмет определения их дальнейшей судьбы. Будут ли они отпущены, преданы трибуналу или останутся в заключении без суда. В своем заявлении, напоминающем обвинительный документ в адрес США, WikiLeaks осуждает Вашингтон за содержание под стражей невинных людей. Вот что говорит об этом в интервью Евгению Аронову известный американский эксперт.
Ничего нового от WikiLeaks мы на сей раз не узнали. Полемизирует с Ассанжем и его помощниками профессор университета штата Калифорния, известный политолог Брюс Торнтон. В нетрадиционной войне с террористами, которые не носят форму со знаками различия и маскируются под мирных граждан, такого рода ошибки неизбежны. Конечно, в обычном уголовном суде эти ошибки вскрылись бы намного раньше. Тут удивляться нечему. Что команда Ассанжа оставила без комментария, но что также отмечается в документах, так это просчеты прямо противоположного толка, допущенные США. Освобождение из Гуантанамо заключенных, которые, оказавшись на воле, вновь включились в вооруженную борьбу с силами коалиции в Ираке и Афганистане. Гуантанамо демонстрирует вновь и вновь, как трудно совмещать борьбу с террором с соблюдением норм и обычаев войны, замечает профессор Брюс Торнтон. Администрация Буша, находясь под сильным давлением средств массовой информации и общественного мнения у нас в стране и за рубежом, в целом ряде случаев отпустила на свободу боевиков, зная, что они могут с большой вероятностью вернуться к террористической деятельности. Хочется верить, что отныне сомнения в причастности заключенных Гуантанамо к террору будут толковаться не столько в их пользу, сколько все-таки в пользу их потенциальных жертв в Афганистане и Ираке. По словам моего собеседника, Гуантанамо самим своим существованием напоминает американцам, что государство, противостоящее террору, зачастую вынуждено выбирать не между добром и злом, а из двух зол – риском оставить в плену невинного и риском освободить виноватого. Администрация Буша-младшего отпустила или передала другим странам 537 заключенных Гуантанамо, из них 200 – Афганистану. Администрация Обамы наметила к освобождению 126 заключенных, из которых уже отпущена примерно половина. В настоящий момент в Гуантанамо остается 171 заключенный, причем каждый из них квалифицируется как закоренелый террорист. Две категории заключенных Гуантанамо представляют собой юридически сложные случаи. Первое – это уйгуры, которых США не хотят возвращать Китаю, зная, что там они будут казнены, но которых из-за нежелания навлечь на себя гнев Пекина не хотят принимать третьи страны. Вторая категория – это заключенные, которых нецелесообразно освобождать по соображениям безопасности, и в то же время трудно судить, даже военными трибуналами, поскольку часть улик против них была получена с помощью методов дознания, ныне признанных недопустимыми. Однако, по мнению экспертов, даже без привлечения неправомерно добытых улик, они, скорее всего, были бы приговорены к бессрочному содержанию под стражей. Так что реальной разницы в их положении в результате суда не было бы никакой.
Это был Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире американский час радиожурнала «Поверх барьеров». Картинки с выставки, картежники Сезанна, национальные особенности русского азарта, интернет, к чему ведет огугливание мозгов, беседа с Владимиром Гандельсманом, разговор о поэзии в эпоху Опры Уинфри, беседа с Борисом Парамоновым. Эти и другие сюжеты представит ведущий американского часа Александр Геннис в 2 часа дня по московскому времени. А через несколько минут после краткой сводки новостей мы вернемся к главной теме сегодняшнего утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». 25 лет со дня трагедии в Чернобыле. Коснулась ли лично вас чернобыльская трагедия? Ответов на этот вопрос мы ждем сегодня в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. Продолжаем также принимать ваши сообщения, уважаемые слушатели. Сейчас в Москве 8:30. Эфир «Радио Свобода» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко об основных новостях к этому часу. На Украине, в России и Белоруссии сегодня состоятся мероприятия, посвященные 25-летию аварии на Чернобыльской АЭС, крупнейшей катастрофе в истории мировой атомной энергетики. В суде подмосковного города Химки сегодня продолжится процесс над двумя антифашистами, которых обвиняют в организации нападения на здание городской администрации в июле прошлого года. В заводском районе Грозного в понедельник в ходе спецоперации были убиты двое боевиков. В Волгограде у здания городского ГИБДД этой ночью произошел взрыв. По данным агентства РИА Новости, пострадавших нет. На месте взрыва образовалась воронка, разрушены бетонные ворота здания. В Минске сегодня возобновляются судебные процессы по делу о массовых беспорядках в день президентских выборов 19 декабря прошлого года. В городе Карачи на юге Пакистана сегодня 3 человека погибли и более 50 были ранены в результате двух взрывов, осуществленных смертниками. Боевая авиация Италии готова принять участие в бомбардировке военных объектов в Ливии, сообщил премьер-министр страны Сильвио Берлускони. До этого Италия оказывала миссии НАТО в Ливии лишь техническую поддержку. Великобритания, Германия и Франция готовят проект резолюции Совета Безопасности ООН с осуждением репрессий властей Сирии против участников антиправительственных акций. В городе Дераа на юге Сирии в понедельник около 40 человек погибли и свыше 70 были ранены в столкновениях с силами безопасности. В Йемене оппозиция поддержала предложенный соседними странами план передачи власти в стране. Согласно плану, президент Али Абдалла Салих должен покинуть свой пост в течение месяца.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Марк Крутов. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И возвращаемся к главной теме нашей сегодняшней программы. 25-я годовщина катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. По общему мнению, одна из причин, по которой в результате катастрофы на АЭС в Чернобыле было так много погибших, как сразу, так и в последующие годы, это несвоевременное информирование граждан о случившемся. В продолжение темы предлагаю снова ненадолго вернуться в 1986 год. Одним из свидетельств того, о чем я сейчас сказал, можно считать выступление президента СССР Михаила Горбачева. Он обратился к народу с телеэкранов лишь 14 мая. Вот фрагмент этого выступления.
Все вы знаете, недавно нас постигла беда. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. Она больно затронула советских людей, взволновала международную общественность. Мы впервые реально столкнулись с такой грозной силой, какой является ядерная энергия, вышедшая из-под контроля. Учитывая чрезвычайный и опасный характер того, что произошло в Чернобыле, Политбюро взяло в свои руки всю организацию работы по быстрейшей ликвидации аварии, ограничению ее последствий. На сегодня 299 человек госпитализированы с диагнозом лучевой болезни разной степени тяжести. Семеро из них скончались. От имени ЦК КПСС и советского правительства выражаю глубокое сочувствие семьям, родственникам погибших, трудовым коллективам, всем, кто пострадал от этой беды, кого постигло личное горе.
Это был фрагмент телевыступления президента Советского Союза Михаила Горбачева, которое, еще раз напомню, состоялось лишь 14 мая, спустя более чем две недели после аварии в Чернобыле. В связи с сегодняшней датой, а также недавней аварией на японской АЭС Фукусима, сегодня в различных городах России пройдут акции протеста экологов и гражданских активистов. Они требуют вывести из эксплуатации старые реакторы, запущенные еще в советское время, а также ужесточить контроль за сооружением новых атомных электростанций. Из Воронежа, где сегодня состоится один из таких пикетов, передает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Жеребятьев.
26 апреля в память о 25-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС экологические и гражданские организации Воронежа проводят пикет под общим девизом «Нет новым Чернобылям». Основные требования его участников адресованы губернатору Воронежской области Алексею Гордееву и касаются работы старых блоков Нововоронежской АЭС. По мнению пикетчиков, на фоне обсуждения после трагедии на японской станции Фукусима перспектив закрытия реакторов старой конструкции в экономически развитых государствах должна быть немедленно проведена проверка состояния двух энергоблоков Нововоронежской АЭС, которые относятся к реакторам первого поколения. Выработав предельные сроки эксплуатации, они продолжают с техническими сбоями производить электроэнергию. Следующим шагом, как считают экологи, должно стать решение об их закрытии, рассказывает один из организаторов пикета Алексей Козлов, представляющий экологическое движение «Гражданская объединенная зеленая альтернатива», сокращенно «ГРОЗА».
Во всем мире нет практики продления сроков эксплуатации реакторов. Везде их вывозят после окончания проектного срока эксплуатации. За редким, редчайшим, будем так говорить, исключением. И совершенно непонятно, почему вдруг в России ситуация совершенно иная. При условии того, что реактор заложен проектный срок его жизнедеятельности 30 лет, потом вдруг его продляют еще на 15, что к половине его срока жизнедеятельности, то есть увеличивая его на 50%. Чем это мотивировано, почему это не должно вызывать опасения общественности? Здесь речь идет даже не о контроле, а просто об элементарной ответственности со стороны атомной индустрии. Потому что у вас есть проекты, у них заложен срок эксплуатации этих блоков. Вы должны следовать этим срокам, потому что это вопрос жизни людей и их безопасности. И никто ни с какой гарантией не может сказать, что ничего не случится, особенно на тех реакторах, которые функционируют больше срока своей эксплуатации. У нас кризис один. Реактор выработал свой срок, он должен быть автономным. А просто общественный контроль в том виде, в котором он сейчас происходит, с моей точки зрения, это декорация, которая просто показывает некую добрую волю атомной индустрии, но на самом деле к реальной ситуации не имеет никакого отношения.
Беспокоит собравшихся под окнами губернаторского кабинета и строительство в Новом Воронеже двух новых энергоблоков рядом с выработавшими свой ресурс пятью старыми реакторами. Михаил Шебетев, Радио Свобода, Воронеж.
Итак, сейчас мы ждем ваших звонков в прямом эфире, уважаемые слушатели. Напомню вопрос, который мы вам сегодня адресуем. Коснулась ли вас чернобыльская трагедия? Если да, то как? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Продолжаем также принимать ваши сообщения. И вы можете, как всегда, оставлять комментарии на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Ищите рубрику «Вопрос дня» с левой стороны сайта, чуть ниже, там, ниже, чем место, где она находится. Находилась недавно, я это говорю всем, кто мог не заметить, но, тем не менее, рубрика это есть, и комментарии там можно оставлять, и самые интересные из них, как всегда, будут звучать в прямом эфире Радио Свобода. Ну, а сейчас давайте послушаем звонки. Марина из Москвы нам дозвонилась. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте. Вы знаете, вот как у нас нет ни одной семьи без репрессированных, ни одной семьи не пострадавших во время войны, так у нас практически нет ни одной семьи, которая не коснулась бы этой чернобыльской аварии. Вот мы москвичи коренные, но у нас есть родственники в Украине. Вот уже двое, ну, племянница и ее муж умерли от рака. А в Белоруссии, вы можете себе представить, в Белоруссии дома отдыха, в которых лесной массив, стоят таблички, эту дорожку не ходите, там радиация, идите по этой дорожке. Вы представляете? Это же идиотизм, который даже трудно себе представить. А вообще Горбачев, между прочим, Горбачев, это преступник. Но никто его это не называет преступником за это. Сколько людей он погубил, сколько на его совести людей. А человечество будет все равно себя гробить.
Спасибо, Марина. И вот об этом же одно из сообщений, которое мы получили. Катастрофа в Чернобыле – это последствия противоестественных действий человека, пишет нам слушатель, который назвался Иваном. Ну, а что касается Беларуси, я, забегая вперед, скажу, об этом будут говорить эксперты сегодня в нашей программе, что там как раз самые строгие нормы были отселения людей из зоны заражения. И в российских деревнях, в Брянской области, например, люди живут в местах, где уровень заражения и радиации такой же, как в тех местах Беларуси, откуда люди были сразу отселены. Давайте послушаем. Слушаем еще один звонок. У нас на связи Валентина из Московской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотела сказать, что надо начинать с себя, коснуться, конечно, всех, без исключения. Мы с мужем, например, ничего не варим. Уже 10 лет, когда начался 21 век, мы уже 11, не варим, не жарим. И все болезни ушли.
Спасибо. Ну, я помню очень хорошо, что после катастрофы на Чернобыльской АЭС было очень много волнений, конечно, и в городах, которые расположены довольно далеко от этого места, и в Москве, и в других российских городах, поскольку поток продуктов питания, в общем-то, не останавливался ни на минуту, радиационный контроль централизованный налажен, если и был, то люди об этом с точностью знать не могли, приходя на рынок, и, конечно, в этом плане, наверное, каждый житель российского города, центральной части России, может сказать, что чернобыльская катастрофа его непосредственно коснулась. Давайте послушаем еще один звонок. Александр из города Немьянск нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот моя сестра живет, значит, в городе Новоуральск. Это Свердловск 44. Туда свозятся, значит, ядерные отходы с всей западной, ну, в общем, с западной Европы. За какие-то средства они их там складируют, там, я не знаю. Ну, в общем, там сотнями, там, если не тысячами тонн, я не знаю вообще цифру эту, но свозятся ядерные отходы туда. Не знаю, кто за это деньги получает, значит. И вот это такая грязная, может получиться, ну, загрязнение, в общем-то, очень серьезное может получиться. И вот, вот я хотел напомнить просто об этом.
Спасибо. Спасибо, Александр. Да, и таких мест в России много. Действительно, утилизация ядерных отходов – это еще одна из проблем, с которой по сей день сталкивается человечество. Давайте послушаем звонок из Москвы. Еще один Владимир нам дозвонился. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Я хочу внести нотку диссонанса. Очень много подготовленных физиков-атомщиков уехали из России, из СССР, из России после этого Но все равно атомная энергетика – это самый, в общем, надежный сейчас способ получения электроэнергии, самый экологически чистый. Но удивляет, с какой быстротой антиядерные выступления в России проводятся, ну, чуть ли не около Государственной Думы. То есть здесь есть явная, так сказать, волосатая рука топливно-энергетического комплекса, который продвигает свои нефтегазовые проекты и до сих пор это делает. Вот и благодаря этому, как говорится, ну, грубо говоря, клевете на атомную энергетику и общественное мнение баламутится. Им ничего не объясняют, подкидывают постоянно какие-то, ну, совершенно несуразные аргументы против атомной энергетики. На самом деле весь мир сейчас переходит на зеленую экономику, где атомная энергетика играет очень важную роль. Возьмите ту же Францию. Более 80% энергетики – это АЭС. Поэтому, понимаете, надо говорить о Чернобыле, но совершенно в других категориях. Здесь просто две разных технологические ошибки. Там не учли...
Ну, Владимир, я прошу прощения, у нас, к сожалению, мало времени, но мы вашу точку зрения поняли. Да, и такая точка зрения существует, и действительно это не означает, что мы не должны говорить о Чернобыле и о проблемах, которые, кстати, как вот мы слышали сейчас из репортажа нашего корреспондента, есть с атомными электростанциями в России, построенными еще в советское время. Спасибо всем за звонки, приношу свои извинения тем, кто в этом часе нам дозвониться не успел, но у вас еще будет такая возможность. Мы вернемся к обсуждению главной темы нашей программы в следующем часе утренней программы «Время свободы». Сейчас же наш эфир продолжит новости экономики, о которых расскажет обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов.
Согласно прогнозу Министерства экономического развития, инфляция в России во втором квартале составит 2,1%, в третьем квартале 0,2%, а в четвертом 1,2%. Причем в целом за год она не превысит 7,5%. Ранее сообщалось, что за первый квартал года потребительские цены в стране выросли на 3,7%, а к 18 апреля – на 4,1%. В годовом исчислении, то есть к такой же дате минувшего года, инфляция в России составила 9,5%. Федеральная служба статистики России может отказаться от расчета данных по прямым иностранным инвестициям во избежание путаницы с этими же показателями у Центрального банка. Сейчас эти ведомства рассчитывают объемы прямых иностранных инвестиций по разным методикам. Центральный банк причисляет к ним реинвестированную прибыль иностранных компаний, тогда как Росстат относит ее к внутренним инвестициям. В результате в 2010 году прямые иностранные инвестиции в Россию по версии Центрального банка составили свыше 41 миллиарда долларов, а по версии Росстата – менее 14 миллиардов. Общее число действующих кредитных организаций в России в течение первого квартала года сократилось на 6 до 1006, сообщил Центральный банк. При этом количество кредитных организаций со 100% иностранным капиталом за этот период уменьшилось с 80 до 78, а с тем или иным иностранным участием не изменилось, оставшись на уровне 220. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 12 по 18 апреля увеличились на 0,3%, а с начала года на 2,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость одного литра топлива составила 23 рубля 48 копеек, или примерно 84 американских цента в пересчете. Компания «АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель легковых автомобилей, с начала июля прекращает производство в Тольятти моделей классического семейства, планирующая в течение полугода поддерживать их выпуск на мощностях завода «Иш-Авто». Из полумиллиона легковых автомобилей, реализованных в России в рамках программы утилизации, на долю «АвтоВАЗа» пришлось около 80%, причем более половины продаж компании составили классические модели.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов, а я напомню официальные курсы валют на сегодня. Доллар 27 рублей 99 копеек, евро 40 рублей 79 копеек. Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 45 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На Украине, в России и Белоруссии сегодня состоятся мероприятия, посвященные 25-летию аварии на Чернобыльской АЭС. В суде подмосковных «Химок» сегодня продолжится процесс над антифашистами Алексеем Гаскаровым и Максимом Солоповым, которых обвиняют в организации нападения на здание городской администрации в июле прошлого года. В заводском районе Грозного в понедельник в ходе спецоперации убиты двое боевиков. В Минске сегодня возобновляются судебные процессы по делу о массовых беспорядках в день президентских выборов 19 декабря прошлого года. Великобритания, Германия и Франция готовят проект резолюции Совета Безопасности ООН с осуждением репрессий властей Сирии против участников антиправительственных акций. Ужесточение пограничного контроля обсудят сегодня на переговорах в Риме президент Франции Николя Саркози и премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. В отношениях между этими странами возникла напряженность из-за наплыва беженцев из Северной Африки. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ко мне в студии присоединилась наш обозреватель Валерия Шабаева. Она познакомит нас с главными темами в сегодняшних российских газетах. Доброе утро, Валерия. Вам
доброе слово. Утро, Марк. Ну, во-первых, газеты сегодня пишут подробно о том, что Россия оказалась на пороге топливного кризиса, а частично уже в него, в общем-то, и вошла, если говорить о том, что касается Алтая. Газета «Коммерсант», первая полоса, бензин переуценили. Острая нехватка бензина зафиксирована на Алтае. Большинство независимых АЗС в выходные прекратили работу. На открытых рост цен превысил 20%. Очереди выстроились на АЗС Роснефти. Топливо там отпускают по карточкам постоянного покупателя по 20 литров одни руки. Дефицит стал закономерным итогом давления Федеральной антимонопольной службы на нефтекомпании, пишет «Коммерсант». Повышать цены внутри России они опасаются, а рентабельность экспорта растет. ФАС грозит нефтяникам, формально выполняющим все ее предписания, высшие меры ответственности. Топливный дефицит, признаки которого зафиксированы еще в 10 регионах России, подбирается и к Москве, отмечает «Коммерсант». Ну, а вот московские новости пишут, что вот эта паника заставила независимых продавцов топлива искать поддержки в Федеральной антимонопольной службе, и по сведениям газеты, на вчерашнем совещании в Москве они попросили заставить крупных игроков рынка снизить оптовые цены. ФАС дала согласие и начала расследование по всей стране. Еще одна тема, которая обсуждается сегодня достаточно широко, это вчерашнее совместное заседание комиссии по модернизации попечительского совета фонда Сколково, на котором присутствовал Дмитрий Медведев. Так вот, президент поручил, выступая там, сделать Сколково самым узнаваемым российским брендом. А в прямом эфире телеканала «Дождь», как пишет «Коммерсант», президент признался, что не откажется там работать. Ну, и еще пишут газеты о том, что о Сколково сказано было мало слов, а еще меньше сделано дел. Так подвел Дмитрий Медведев первые итоги проекта Сколково. Сфабрикована в России первая полоса «Ведомости». Рабочая группа Президентского совета по правам человека завершила независимое расследование обстоятельств гибели Сергея Магнитского. Выводы группы во многом повторяют претензии коллег погибшего юриста. Дело против него было сфабриковано в правоохранительных органах. Пишут «Ведомости» о том, что Высший арбитражный суд собирается запретить банкам брать лишние проценты за досрочное погашение кредита и, возможно, признать незаконными комиссии в кредитных договорах. Ну и еще, как стало известно «Ведомостям», уже в этом году Аэрофлоту не будет хватать места для пассажиров и самолетов в его новом терминале «Д». Аэрофлоту негде сесть, так озаглавлена эта публикация на первой полосе «Ведомостей». Еще одна тема, которая сегодня практически сквозным образом проходит по всем изданиям, это 25-летие Чернобыльской катастрофы. Дежурная смена персонала Чернобыльской АЭС имени Ленина ровно четверть века назад начала плановый эксперимент по проверке одной из дополнительных систем аварийного электроснабжения, напоминает «Московские новости». Через 7 секунд реактор 4-го энергоблока взорвался. Известно точное время начала чернобыльской трагедии. 1 час 23 минуты 50 секунд. И до сих пор идет отсчет этого времени. «Люди саркофага» – публикация на первой полосе «Известий». Обозреватель газеты рассказывает о жизни 3500 человек, которые до сих пор работают на Чернобыльской АЭС. Ну и корреспондент российской газеты тоже побывал в Чернобыле и передает свой репортаж оттуда. Патриотический тендер, возвращаясь к московским новостям. Власти начали подготовку к Дню России 12 июня. Они официально готовы привлечь компанию, которая обеспечит участие 10 тысяч человек в праздничном мероприятии. Оплачено все это будет из бюджета. Последняя пятилетка – это первая полоса новых известий. По прогнозам аналитиков, к 2016 году производство автомобилей отечественных марок полностью остановится. Как сообщило вчера руководство «АвтоВАЗа», принято принципиальное решение с 1 июля не производить больше классику в Тольятти. Производство самых доступных по цене российских машин будет перенесено на Ижевский автозавод. Однако и там оно продержится недолго, скорее всего, до первого полугодия 2012-го. А к 2013-му должен прекратиться выпуск и другой морально устаревшей модели «Лада Самара». Волжский завод намерен не только обновить модельный ряд, но и сократить производство, отдавая при этом больше мощностей другим участникам автоальянса «Рено-Ниссан». Эксперты полагают, что это начало конца, собственно, российского автопрома, которому они отпускают максимум 5 лет.
Полное ощущение дежавю, поскольку абсолютно то же самое было уже 5 или 6 лет назад, когда производство ВАЗовской классики обещали перенести сначала в Ижевск, а потом прекратить вовсе, но по-прежнему но эта Волгу машина остается самой востребованной на просторах бывшего Советского Союза, если можно так выразиться. Спасибо. В самых интересных публикациях в сегодняшних газетах российских нас этим утром знакомит, рассказывает нам этим утром о них Валерия Шабаева, и мы продолжим этот рассказ в следующем часе утренней программы «Время свободы». А в завершении этого часа вернемся к теме чернобыльской трагедии. Сразу в нескольких странах сегодня вечером откроется выставка плакатов 25 дизайнеров мира, посвященная 25-летию чернобыльской катастрофы. Все представленные работы новые, специально подготовленные к этому дню, и поэтому в них нашла отражение еще и авария на японской атомной электростанции в Фукусиме. На готовящейся к открытию московской выставки проекта побывала наша коллега Лиля Пальвелева.
Выставка открывается в галерее «Футемас», находящейся во дворе Московского архитектурного института. Так что основными посетителями, по всей видимости, будут те, кто родился уже после взрыва на Чернобыльской АЭС. Да и куратор выставки, эколог и дизайнер Евгений Ноздрачев, тоже человек молодой. В 1986 году он пошел в первый класс. Наш собеседник признается.
Вообще было сомнение, что уже много всяких годовщин Чернобыля. Кажется, что это уже такая проблема перестала существовать, но в работах авторов видно, что их это по-настоящему задело. Это международная акция, то есть выставка открывается одновременно в нескольких городах мира. Там больше всего украинских городов, это российские города, в том числе в Москве, вот мы делаем. И будет в Лос-Анджелесе.
Евгений Ноздрачев показывает плакат израильтянина Дана Райсингера.
Объясните мне, жутковатая картинка, это что, мутант с двумя головами человек?
Ну, вообще, это одна из таких распространенных страшилок про радиацию, про Чернобыль, про мутацию. Но в этих эмоциях есть действительно очень большая доля правды, потому что это все влияет и может сказываться не прямо сейчас, а через поколение передаваться. И города, которые расположены рядом с ядерными объектами, с атомными станциями и так далее, там очень достаточно большой уровень онкозаболеваний, статистика и в нашей стране, не в других она зашкаливает.
Двухголовое существо – это две трагедии еще, чернобыльская и японская.
Ну да, оно такое, это существо бесформенное, так что непонятно, сколько еще таких трагедий. И вообще общий посыл всех дизайнеров практически, что может хватит уже, то есть пора остановиться, если еще не поздно. Практически нету нейтральных плакатов. Есть склонность к какому-то немножко пессимизму, да, потому что время идет, а ситуация не меняется, но есть и очень провокационные вещи. может быть, больше понятный для простого человека плакат, на котором использован Казанская икона Божьей Матери. Он, наверное, большинству запомнится больше всего. Это работа нашего российского дизайнера Владимира Чайки. Он использовал для этой работы свой старый плакат, который покрылся пылью просто, или он действительно покрыл пылью и нарисовал пальцем там другую картину. Знак того, что время прошло, и, наверное, что мало что сделали. То есть за 25 лет мир получил еще такую же катастрофу. Вот японская катастрофа, она, может быть, даже сильнее чернобыльской.
Да, и не по смыслам, как радиоактивный.
Получается, что за 25 лет не были сделаны выводы, и были какие-то иллюзии, которые продолжали все эти 25 лет существовать. То есть выросло новое поколение, которое уже, может быть, даже не помнит Чернобыль, и оно снова сталкивается с таким вызовом. Несколько лет назад, просто когда я стал больше заниматься профессиональной экологией, то я понял, что существует очень большой спектр проблем и вопросов. И самый большой у нас сегодняшний день экспозиции плакатов на разные экологические темы – это как раз чернобыльская катастрофа. То есть чернобыльская катастрофа дала очень бурный, мощный такой толчок творческой энергии. Очень много плакатов на экологическую тему появилось именно после Чернобыля. Поколение дизайнеров, которые это делают, то есть все-таки творческие личности созревают редко, там, в 20 лет. Это не студенческая акция плакатов. И здесь люди, которым многим за 40, там, за 50 лет, там, есть там 30 лет. И поэтому я думаю, что их жизненный опыт уже подсказывает им какую-то такую глубину. Поэтому, наверное, нет оптимизма. Но вот во время выставки мы будем проводить различные мероприятия, в том числе и показывать альтернативы и решения существующих экологических проблем. Не только говорить о том, что они есть, и не только там скорбеть, но и давать решения, существующие на сегодняшний день. Мы планируем показывать фильмы, проводить встречи, лекции с людьми, экспертами в теме, устраивать такие вот дискуссии. Ну и в том числе охватить чуть-чуть разные темы, не только тему Чернобыля, но и там тему лесов, да, у нас там через месяц будет лето, и будут снова пожары. В основном, я думаю, что мы будем здесь работать в галерее в Хутемас. Может быть, еще какие-то площадки подключатся к нам. Так как это происходит все на волонтерских основаниях и делается очень быстро, поэтому здесь нет блестящей организации, долгой подготовки, большой рекламной кампании, но надеюсь, что у нас все получится, что люди придут.
Проект организован Ассоциацией дизайнеров-графиков с говорящим названием «Четвертый блок». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как и в этом часу, в следующем часе главной нашей темой будет 25-летие Чернобыльской трагедии. Но мы расскажем вам и о других новостях, в частности, о ситуации с лесными пожарами в России. Она уже, несмотря на весну, довольно серьезная. Ну и, конечно, мы продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на вопрос, как вас коснулась лично Чернобыльская трагедия. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222-12.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.